Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Да, в ближайшие 25 минут мы вот о чем поговорим. Ты любишь пересматривать старые добрые советские фильмы?
Бывает определенное настроение, конечно.
Да, вот у меня тоже. Я буквально на днях тут пересматривал. У меня есть подборка такая, знаешь, мне вдруг выскочила. Ну, там какие-то вот эти кинотеатры домашние. Mm-hmm. И выскочила, значит, любимые фильмы вашего детства. Ну, я включаю, там, значит, фильмы 50-х, 60-х годов, и я думаю, ну, это не мое детство, потому что, ну, это пораньше
Старик
было.
Старик Хоттабыч у тебя, скорее всего, да?
И он в этой есть подборке, да. Это вообще какие-то 30-е, мне кажется, или
40-е. Ну, нет, нет, 30-е, ну, разве?
Мне конец 30-х, ну, это до войны было снято.
Старик Хоттабыч, это, мне кажется, конец 40-х, нет?
Ну, сейчас мы глянем.
Он,
сейчас...
по-моему, уже цветной же.
Он цветной, да.
Но его могли раскрасить.
Главное, нет. В нашем деле, Макс, поспорить.
Я давай его посмотрю. В Советском Союзе еще в 80-е годы цветным посмотрел, угу. В детстве в своем.
1956, извините, но мне почему-то казалось, что это двое.
Оттепельное кино.
Да. Оттепельное. Ну так вот, и в этом подборке я увидел «Летят журавли» фильм. Угу. Я совершенно не думал, что буквально через неделю мы будем об этом фильме говорить здесь у нас в студии. А причины две. Во-первых, в этом году фильму исполняется 65 лет. Представляешь? Кто-то да. Прям не один... Что ты показываешь на меня рукой? Я не ровесник фильма. На премьере я не был.
Ленточку не разрезал.
Не разрезал. 65 лет. А во-вторых, значит, с 13 октября, именно сегодняшнего дня, легендарная картина Михаила Колотозова «Летят журавли» выйдет в прокат в избранных кинотеатрах по всей России. Впервые
от
выйдет...
От Москвы до Владивостока.
Да, от Москвы до Владивостока. И вы слышите голос человека, который стал инициатором практически всей этой работы, всех вот этих вот, этого проекта, который называется «Мосфильм. Золотая коллекция в кино», директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев. Иван, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Иван,
здравствуйте.
Ну расскажите, давайте с истории начнем. Это же единственный вообще фильм в истории российского и советского кино, у которого «Золотая пальмовая ветвь»
да.
Каннского кинофестиваля.
Я был как-то раз на Каннском кинофестивале, и у меня была мечта пальмовую ветвь золотую подержать в руках. И мне это устроили. Тебя ведут куда-то там какими-то коридорами на крышу какого-то отеля. Там,
секретные.
Да, секретная веранда, где очень мало народу, какие-то пальмы. И выходит к тебе в смокинге мужчина, сотрудник службы безопасности в белых перчатках, у него бархатная коробочка, очень тяжелая, он ее распахивает две дверцы так, и там на огромном куске хрусталя Сваровски тоненькая, изящная золотая пальмовая ветвь, и ты понимаешь, что это самая сокровенная награда мирового кинематографа, все-таки никакой не Оскар, потому что Оскар – это американская кинопремия, которая иногда награждает
иногда
мировое
есть вопросы,
кино. И если какой-то американский фильм вдруг ему посчастливилось стать мировым кино, окей, Оскар достался мировому кино. А в Каннах всегда награждают мировое кино. И когда ты понимаешь, что вот эта награда, несмотря на гран-при жюри «Утомленным солнцем» там Никиты Михалкова, несмотря на приз жюри «Такси блюз» Павла Лунгина, много было призов у нас в Каннах, но не было ни разу, кроме этого случая, золотой пальмовой ветви Каннского международного кинофестиваля. Но как фильм попал на Каннский кинофестиваль, это же просто поразительная история. Представьте себе, создатель легендарной картины «Мужчина и женщина» с Тритияном и Анук Эме, Клод Лелуш, молодой, французский документалист, работает в Советском Союзе и оказывается на съемочной площадке фильма «Летят журавли» и смотрит, как Колотозов и Урусевский, построив трехэтажную декорацию лестничного пролета и установив по центру металлическую стальную колонну, по которой, вращаясь, поднимается люлька с оператором и снимает, как Баталов бежит по лестничному пролету, у него просто падает челюсть, и он понимает, что... И он, возвращаясь во Францию, он, во-первых, по некоторым сведениям, отработал несколько смен в качестве ассистента оператора на этих съемках. И по возвращении во Францию он обращается к руководству Каннского кинофестиваля. Говорит, я видел «Золото», я видел, как в России, в Советском Союзе снимается что-то абсолютно грандиозное.
Это новация была, да, вот такая съемка?
И эта съемка, и сверхширокоугольная 18-миллиметровая оптика, и рельсы, которые построили вращающиеся, чтобы снять сцену с Баталовым «Ранение в лесу».
А, ранение, да.
И вот, эти, вот эта дышащая живая камера, которая идет за Самойловой, это, когда камеру дают актрисе, чтобы она бежала с ней, и мы снимали вот это.
Этого
вот
никогда не было,
да, это новаторство. Это все делалось было впервые, и что самое удивительное, молодые режиссеры того времени, советские, французские, они не могли поверить своим глазам, потому что они-то думали, что они новаторы, они революционеры, а тут Урусевский и Колотозов, которым обоим под 60 или за 60, берут и дают жару.
Надо еще сказать, что Клод Лелуш до этого не был режиссером, он приехал в Россию именно как оператор в СССР, и только после этого съемок, посмотрев «Летят журавли», он решил все-таки стать режиссером.
Он, да, и не он один, Кончаловский Андрей Сергеевич признавался, что окончательно определился с профессией, посмотрев именно эту картину. Сергей Александрович Соловьев, создатель «Ассы», сказал, что он вообще собирался на «Химовцем», на флот. У него была мечта бороздить просторы Мирового океана, а после того, как он посмотрел этот фильм в 13 лет, он говорит, у меня не оставалось больше никаких сомнений, чем я хочу в этой жизни заниматься. То есть я вам больше того скажу, в этом фильме полно каких-то вокруг него мистических совпадений, потому что Трюфо не снял бы 400 ударов тогда, когда он их в итоге снял, и не сложилась бы судьба этого фильма как одного из величайших творений мирового кино, если бы не «Летят журавли», потому что продюсер фильма «400 ударов», фамилия Моргенштерн, по-моему, его была, он как раз выпускал в прокат во Франции «Летят журавли». Фильм собрал у экранов там аудиторию под 6 миллионов человек, и кассовый успех был такой, и денег заработали так много, что продюсер этот сказал молодому Трюфо: «Окей, мы будем снимать твое кино, теперь деньги есть». То есть «Летят журавли» заработали деньги на «400 ударов». А в Советском Союзе был оглушительный тоже кассовый успех, хотя все тогда не мерили на деньги, но все-таки 28,5 миллионов зрителей, это неправдоподобно звучащая сегодня
сколько?
Цифра. 28,5 миллионов советских кинозрителей посмотрели картину в кино. Несмотря на довольно сухую реакцию чиновничества советского,
Хрущев не понравился.
Хрущев сказал, что героиня Самойловой... непечатное слово, шлюха ее назвал.
Сказать можно.
Печатать не надо, да, но сказать можно.
Да, поэтому... и пресса так суховата, а «Народная любовь» была моментальной, молниеносной, и фильм как гром среди ясного неба, как просто молния пронзил воображение огромной советской аудитории. Это был первый военный фильм, в котором звучит всего один выстрел, в котором нет вот этой окопной правды, в которой вся правда — это правда... судеб человеческих, и глядя эту картину, ты понимаешь, что война — это трагедия не только на передовой, это трагедия всего народа, и ты задумываешься о том, какие силы, что помогает людям преодолеть это величайшее зло. Это любовь, это память, и в первую очередь любовь, и еще раз любовь, потому что это фильм, это антивоенный манифест послевоенного поколения о любви.
Но, кстати, говоря, вспоминая вот ваши слова о том, что ее назвал Хрущев вот непечатаемым словом, в фильме как
женщина
раз...
Женщина из пониженной социальной ответственности.
Да, 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 но в фильме так и есть. Она в нее влюблен один, она влюблена в другого. И вот этот любовный треугольник, он присутствует. Тогда для Советского Союза это было слишком
сильно. Сценарий писал Розов по своей пьесе «Вечно живые».
В «Современнике» шла.
Да, и убедил его это сделать, хотя Розов не был сценаристом, именно Колотозов, который увидел эту пьесу, только что там сошедшую в гранках буквально журнальных, и Розов сам сделал пьесу-то автобиографической. Он единственное, в чем разница, девушка его дождалась, он с фронта вернулся, девушка его дождалась, и они жили... прожили долгую счастливую жизнь.
Такой, да.
Да, но он задумался над тем, видимо, он ужаснулся мысли, а что, если бы вот и не дождалась, и сама бы пошла против своей совести, что было бы, да? И вот получилось такое произведение, о войне и о памяти, и о любви, которая помогает все это преодолеть и помогает жизни продолжаться. Без нее жизнь не продолжится никогда. Но я думал вот над мотивацией, почему сегодня надо идти и смотреть «Летят журавли» именно в кино.
На большом экране,
на большом экране,
если мы можем дома его посмотреть.
Отреставрированную там в лабораториях Мосфильма версию. Почему? Зачем? И понял, что это, наверное, та же причина, по которой мы идем на какую-нибудь уникальную выставку. Или мы идем на какой-нибудь спектакль. Только сейчас, только здесь, только в избранных кинотеатрах этот фильм можно увидеть. Он долго в прокате не пробудет, его сменят другие, мы скоро собираемся «Вокзал для двоих» выпускать в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино». Но нельзя пропускать, потому что ты идешь изучать, исследовать, ты идешь узнавать что-то новое, невообразимое, чего раньше ты не получал, не испытывал, потому что мы все смотрели «Летят журавли», но никто из нас, ни за этим столом, ни те, кто нас слушают, не смотрели его в кинотеатре. Это же, а 28 миллионов наших соотечественников, поколение наших бабушек и дедушек, они на этом, это фильм, из которого в том числе сделаны они. А если они из него сделаны, значит, и мы отчасти сделаны из этого фильма. И самое главное, из этого фильма во многом сделано мировое кино, потому что влияние этого фильма на мировой кинематограф колоссальное. И ты идешь исследовать, находить в нем вот эти цитаты, которые ты потом увидел перевоплощенными в других произведениях. Ну, посмотреть, как повлиял фильм «Летят журавли» на мужчину и женщину Лелуша. Того же.
Да просто дело в том, что никто этого не знает.
А можете вот объяснить вот обычному человеку, не кинокритику, не киноману, а как понять, что, например, «Летят журавли» повлияли на мужчину и женщину? На какие детали обратить внимание?
Прочитать Википедию.
Нет, ты, ну, я думаю, что ты увидишь камеру новую, в которой тоже был по-своему новаторским фильм «Мужчина и женщина». Это такая репортажная. Чем-то мне почему-то напоминает качественное... Невероятно красивое хоум-видео фильм «Мужчина и женщина».
В нем очень много... Я его недавно пересматривала, кстати.
Ручной дышащей камеры, живой. Это почти документальная съемка. Ну, ты просто ведь забываешь...
Присутствуешь.
Забываешь на мгновение, что это актер и актриса. Ты забываешь. Для тебя эти люди, эти два персонажа, реально существующие люди. Порой говоришь с актерами, спрашиваешь, а вот вам жалко бывает расставаться с персонажами? И они говорят, что бывает так, что вложено в него столько, что это еще один человек. Просто человек в другой, нежели мы с вами, живущий, обитающий среде. Он живет в виртуальном мире, в ненастоящем мире, в вымышленном мире, но он живой, он дышит, он чувствует, он стремится, мечтает, любит, ненавидит. И вот мы все это видим... Сначала в «Летят журавли», а потом мы видим развитие уже этого в фильме «Мужчина и женщина». Но я думаю, что живая, дышащая репортажная камера, очень близкая к человеку, не отстраненная от него, а которая вот буквально существует вместе с ним, как его продолжение. Вот это этим фильмы роднятся.
Я хочу еще вернуться к главной героине, не героине, а актрисе, к Татьяне Самойловой, что после этого фильма ей же предлагали очень много ролей за рубежом.
Да, да. Она в Каннах встретила Пабло Пикассо, как она говорит, разговаривать с ним было странновато, потому что он беспрерывно дымил, и он сказал ей, что вы станете звездой и на звездной машине уедете в Звездное Королевство, завтра уже буквально. Так оно и случилось, она действительно стала звездой, она затмила Софи Лорен на красной дорожке Каннского кинофестиваля сначала, а потом по вердикту жюри получила приз за лучшую женскую роль, а Софи не получила. Потом был Париж. В Париже тоже все ждали, что, может быть, французская и мировая кинематография реабилитируется перед великой звездой, и хоть в Париже даст ей приз, но и в Париже тоже Татьяна Самойлова получила приз вместо нее. Но я не думаю, что София Лорен...
Расстроилась
и завидует. Обе остались, что называется, при своих. И та, и другая мировая легенда мирового кино.
Ну, Самойлова больше не снимала. Вернее, не больше, она так и не снималась в зарубежном кино, хотя ее приглашали. Там и тот же Клод Лелуш. Ее просто не выпускали, получается,
не Советский
Союз. Ее не выпускали, наверное, не безосновательно, опасаясь, что все это как-то закружит и не вернет нам.
И мы не потеряем актрису. А вот интересно, Софи Лорен, за какой фильм не дали приз? в то время, не помните?
Не помню.
Интересно.
Не можем помню. Посмотреть.
Но я думаю, что у нее их все-таки больше на международных фестивалях, да. конечно, чем у Самойловой, но один приз Самойловой, и еще был приз за лучшее, за техническое решение технической комиссии КАН, у Русевскому за операторскую работу, потому что это прорывная, новаторская работа. Он очень сильно влиял на сценарий, он очень много додумывал вместе с Колотозовым, как мы решим эту и вот эту сцены. И сейчас на фильме «Летят журавли» студентов ГИКа и других киношкол мира.
Любовь под вязами.
Вот.
Софи да. Лорен, да, за «Любовь под вязами» не получила. Кстати, ей было, между прочим, Самойлова 24 года-то всего было. Совсем еще юная. Иван, скажите, вот судьба после этого фильма. Ну, Баталов уже был известным актером к тому моменту. А вот у Самойловой, если бы она осталась за границей, если бы она стала работать там, у нее бы по-другому сложилась ее жизнь?
Честно сказать, я думаю, что, конечно, не лучшим образом на карьере актеров сказывается, допустим, невключенность в мировой кинопроцесс твоей собственной кинематографии. Если она развивается отчасти изолированно, изредка нисходя до мировых арен и даря им свои шедевры, а советское кино именно так работало, оно снимало все внутри и иногда дарило что-то миру. Наверное, для актеров это не лучший вариант, может быть, с одной стороны, потому что ты действительно теряешь возможность попробовать себя у других режиссеров, у других мастеров, на других языках. У российских актеров в этом смысле больше удачи профессиональной. Но я думаю, что тогдашний Голливуд, который ничем не диетичнее, там, если можно так выразиться, нынешнего Голливуда, он бы ее закружил бы вот в этом танце, в вальсе, и она бы в нем как-то, наверное, бы растворилась, потому что здесь она суперзвезда, в Каннах она суперзвезда, в моменте она суперзвезда, но Голливуд со всего мира таких собирает, и они там...
Перемалывают.
Еще одна звезда.
Да.
Ли ты там суперзвездой?
К тому этот вопрос задал, что Самойлова, на мой взгляд, это был тот человек, который мог бы открыть дверь для российских, советских актеров именно попасть в мировые звезды, в звезды мирового кино, не только советского,
да? там,
а именно мирового. Но ей не дали это сделать, потому что ее не выпустили, и огромное количество других не менее популярных, не менее талантливых актрис здесь, в СССР, не попали за рубеж.
Ну, смотрите, это «Холодная война».
Да.
Там Карибский кризис и так далее. Все это тогда. И тут
Хрущев с ботинком на этой кафедре ООН и так далее.
И так далее. Поэтому здесь, с одной стороны, мосты культурные, и мы заявляем в полный голос о самобытности и величии нашего кино и нашего искусства, но, с другой стороны, мы все-таки не забываем, что границы прочерчены, и прочерчены они не одной рукой, а обоюдно, с двух сторон, и поэтому все, а когда происходит война, даже холодная, все превращается в оружие, и очень был большой риск того, что и Самойлову попытаются, вопреки ее воле, хотя я не сомневаюсь, превратить в оружие. Во время войны, к сожалению, в оружие превращается все.
Иван, а вы знаете историю по поводу, это, на мой взгляд, смешная история по поводу названия фильма?
Да.
Что во Франции-то его назвали по-другому.
Во Франции, если буквально перевести название, то получается не очень благозвучно и даже пошло. Да.
Журавли в переводе на французский, на сленге означает проститутка. Значит, а лететь – это омоним слову красть. И второй смысл фильма бы получался «проститутки воруют».
Да.
Поэтому во Франции фильм назвали «Когда пролетают аисты».
Улетают, да.
Улетают, пролетают аисты. Да, это
прилетает, да, наверное. Смотрите, они же в июне гуляют по Москве и видят летящих журавлей, значит, журавли прилетают.
Ну, 9 мая-то она когда...
И снова в мае она их видит.
Она их видит, и они как раз прилетают.
Да.
Вот тут вот летят журавли, и это последний кадр фильма, где летят журавли. Иван, по поводу технических изменений в фильме, что было сделано вот именно от...
Отреставрировано.
От Мосфильма,
улучшено.
Да.
Ну, это очень долгий и кропотливый процесс. Он сильно зависит от того, насколько время щадяще отнеслось к картине. Бывает, что фильмы в очень плохом состоянии достаются на стол к реставраторам. Здесь не самый тяжелый случай, но все-таки это многомесячный процесс, очень кропотливый. Сначала сканер покадрово медленно-медленно мотая пленку, оцифровывает ее, затем этот цифровой уже мастер загоняется на серверы, где с помощью сложного программного обеспечения все это обрабатывается, и машина, там, используя какие-то алгоритмы машинного обучения, искусственного интеллекта, разгадывает брак и артефакты, удаляя порой лишнее, потому что многие артефакты заложены автором. Блики, подрывы камеры, резкие какие-то склейки, ракорды, я не знаю, все что угодно это может быть. И зная канонический материал, уже человек за машиной исправляет. Он идет кадр за кадром, видит, что здесь машина убрала лишнее, нажимает конкретно на этом кадре «Анду», отмена.
А сколько времени нужно, чтобы восстановить
месяцы.
Такой фильм?
Месяцы? От месяцев до лет.
Обычно этим занимается один человек или целая команда?
У каждого фильма есть там свой папа или мама, который ведет процесс, но занимаются, конечно, они в несколько рук.
Иван, а не допускается такого момента, что, например, вот был брак на пленке, и вы его просто исправили, но при этом поменялась или картинка, или...
Если это брак авторский, если это специальный умышленный брак, заложенный брак, то, конечно, его не удаляют.
Не трогают.
Его не трогают. Если же это просто дождь, дождь — это когда царапинки на пленке, такие вот линии, полоски. Если это какое-то мерцание пленки, если это подвыгоревшая пленка, потерявшиеся краски, все это убирается, все это фиксируется.
Я
и,
просто...
конечно, пересводится звук. Он делается чище, из него удаляются шумы, потрескивания, которые тоже неизбежно возникают на пленке.
Это же дает такой какой-то уют, вот эти потрескивания.
Мне кажется, шум.
Дает, с одной стороны, да, и ты можешь посмотреть всегда не отреставрированную версию, но, с другой стороны, все-таки ты должен посмотреть фильм таким, каким его задумывал и мечтал показать зрителям автор, и каким его видели зрители по всей стране. А они видели чистую, идеальную копию.
А если вы ляп увидите в старом фильме, ну, это какой-то технический ляп, я не знаю, ну, как в «Игре
даже
престолов».
Даже не технический, но просто что-нибудь...
Не технический, да, да. Недогляд режиссера. Вот как в «Игре престолов» вдруг ни с того ни с сего напротив королевы появляется стаканчик с кофе. За столом она сидит, а те...
Это не удаляется.
Не удаляется.
Конечно, это...
Нет, даже замазать нельзя
нет,
там.
Нет, нет, конечно, нет.
Понятно. Я хотел вот еще на прощание обсудить какую тему. Если бы этот фильм появился не 65 лет назад, а вот в наше время, ну, вдруг, да? А вот как вы думаете, пофантазируем, как судьба бы сложилась фильма и судьба актеров?
Конечно, он не собрал бы 28,5 миллионов человек у экранов, потому что ни один современный российский фильм не собирает такую аудиторию в кинотеатрах. Просто потому, что домашнее смотрение теперь... Кино переехало домой во многом. И только некоторые события, особенно события, которые нельзя пропускать, то есть события здесь сейчас, фильм сейчас в прокате, потом не в прокате, вот тогда люди идут в кино. А за кино, которое лежит и ждет тебя, в кино ты не пойдешь. Ты уже посмотришь его дома, потому что оно лежит и ждет. И сколько, когда руки дойдут, тогда и посмотрю. Поэтому я думаю, что он собрал бы 28,5 миллионов человек, но он совокупно и в кино, и в телеэфире, и на платформах, и, скорее всего, началась бы его судьба с Московского международного кинофестиваля или с крупного мирового кинофестиваля. Вполне возможно, что такой фильм взяли бы Канны, потому что Канны, с одной стороны, Канны дали золото фильму «Летят журавли», а с другой стороны, это Каннам достался фильм «Летят журавли». Он мог достаться Берлину, Венеции, мог достаться какому-то там другому, мог быть показан в Москве, где показывали 8,5 Феллини, где Куросава показывал Дерсу Узала. Поэтому по-всякому могло сложиться, но точно началось бы все с международного кинофестиваля класса А.
Друзья, если хотите попасть на этот просмотр фильма «Летят журавли» на большом экране, то с сегодняшнего дня идите в кинотеатры, в избранные, к 65-летию мировой премьеры, значит, фильм «Летят журавли» выходит обновленный, отреставрированный, с 13 октября. А мы в пятницу, то есть завтра в программе «Выход в город» обязательно разыграем
пару билетов.
И, кстати, билеты можно найти на kino.mosfilmgold.ru.
Кто попадет на премьеру этого отреставрированного фильма «Летят журавли», обязательно обязательно вначале сфотографируйте наш логотип. Мы там перед началом.
Да, и вам огромное спасибо за поддержку.
И вам спасибо большое. Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение», был в гостях. Смотрим фильмы «Летят журавли». Марина Александровна, оставайтесь на радио, говорит Москва.